Артем разорвал конверт почти пополам и, почему-то волнуясь, развернул письмо. Схватил глазами первые строки, бежал по ним, не отрываясь. «Артем, мы очень редко пишем друг другу. Раз, иногда два раза в год. Разве дело в количестве? Ты пишешь, что уехал из Шепетовки с семьей в Казатинское депо, чтобы оторвать корни. Понимаю, что эти корни – отсталая, мелкособственническая психология Стеши, ее родни и прочее. Переделывать людей типа Стеши трудно, боюсь, что тебе это даже не удастся. Говоришь, трудно учиться под старость, но у тебя это идет неплохо. Ты не прав, что так упрямо отказываешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть. Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело. Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях. Меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил. А никто еще мне не ответил, когда этому будет конец. Я оторвался от работы, нашел себе новую профессию, больного, выношу кучу страданий, и в результате всего этого потеря движений в колене правой ноги, несколько швов на теле и, наконец, последнее врачебное открытие. 7 лет тому назад получен удар в позвоночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может дорого обойтись. Я готов вынести все, лишь бы возвратиться в строй. Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все больше сгущаются. После первой операции я, как только стал ходить, вернулся на работу. Но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий «Майнак» в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артем, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы еще работнем, братишка. Береги здоровье, не хватай по 10 пудов. Партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба, знания. И все это не для того, чтобы гостить по лазаретам. Жму твою руку, Павел Корчагин. В то время, когда Артем, хмуря свои густые брови, читал письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. Подавая ему руку, она спросила: «В Крым уезжайте завтра. Где вы проведете сегодняшний день?» Корчагин ответил: «Сейчас придет товарищ Роткина. Сегодняшний день и ночь я проведу в ее семье, а утром она меня проводит на вокзал». Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу. «Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы перед отъездом встретитесь с моим отцом? Я ему подробно рассказала о вашем здоровье. Мне хочется, чтобы он вас посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером». Корчагин немедленно согласился. В тот же вечер Ирина Васильевна вводила Павла в просторный кабинет своего отца. Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно осмотрел Корчагина. Ирина привезла из клиники рентгеновские снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной реплики отца, произнесенной по латыни. Корчагин смотрел на большую лысую голову профессора, пытался что-нибудь прочесть в его пронзительных глазах, но Бажанов был непроницаем. Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним. Он уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать свое заключение. В комнате Ирины Васильевны, обставленной с изысканным вкусом, Корчагин прилег на диван, ожидая, когда Бажанова заговорит. Но она не знала, как начать, что сказать, ей было очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока средств, могущих приостановить губительную работу идущего в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказывался против хирургических вмешательств. «Этого молодого человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить». Как врач и друг, она не нашла возможным сказать все и в осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую часть правды. «Я уверена, товарищ Корчагин, что евпаторийские грязи создадут перелом, и вы сможете осенью вернуться к работе. Говоря это, она забыла, что за ней все время наблюдают два острых глаза. Из ваших слов, вернее, из всего того, что вы не договариваете, я вижу всю серьезность положения. Помните, я просил вас всегда говорить со мной откровенно. От меня ничего не надо скрывать. Я не упаду в обморок и не зарежусь. Но я очень хочу знать, что меня ожидает впереди, произнес Павел. Бажанова отделалась шуткой. В этот вечер Павел так и не узнал правды о своем завтрашнем дне. Когда они прощались, Бажанова тихо сказала: «Не забывайте о моей дружбе к вам, товарищ Корчагин. В вашей жизни возможны всякие положения. Если вам понадобится моя помощь или совет, пишите мне. Я сделаю все, что будет в моих силах». Она смотрела из окна, как высокая фигура в кожанке, тяжело опираясь на палку, двигалась от подъезда к извозчичьей пролетке. Опять Евпатория, южный зной, крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в 10 минут доставляет пассажиров к двухэтажному из серого известняка зданию санатория «Майнак». Дежурный врач разводит приехавших по комнатам. «Вы по какой путевке, товарищ?» – спросил он Корчагина, останавливаясь против комнаты под номером 11. «ЦК КПБУ. Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эбнером. Он немец и просил дать ему соседа русского», – объяснил врач и постучал. Из комнаты послышался ответ на ломаном русском языке. «Войдите». В комнате Корчагин поставил свой чемодан и обернулся к лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной улыбкой. «Гуд морген, геноссис!» «Я хотел сказать «ждравствуй!»» Поправился он и протянул Павлу бледную с длинными пальцами руку. Через несколько минут Павел сидел у его кровати, и между ними происходил оживленный разговор на том международном языке, где слова играют подсобную роль, а неразобранную фразу дополняют догадка, жестикуляции, мимика, вообще все средства неписанного эсперанто. Павел знал уже, что Эбнер – немецкий рабочий. В гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в бедро, и вот сейчас старая рана открылась и свалила его в постель. Несмотря на страдания, он держался бодро и этим сразу снискал уважение Павла. Лучшего соседа Корчагин и не мечтал иметь. Этот не будет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть. Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды. «Жаль только, что я по-немецки не в зуб ногой», – подумал он. В уголке сада несколько качалок, стол из бамбука, две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванных больными исполком Коминтерна. В коляске полулежал Эбнер, в другой – Корчагин, которому запретили ходить. Остальные трое были – тяжеловесный эстонец Вайман, работник наркомторга Крымской республики, Марта Лауринь, латышка, кореглазая молодая женщина, похожая на 18-летнюю девушку, и Леденев, высокий богатырь с седыми висками, сибиряк. Действительно, здесь были пять национальностей – немец, эстонец, латышка, русский и украинец. Марта и Вайман владели немецким языком, и Эбнер пользовался ими как переводчиками. Павла и Эбнера сдружила общая комната. Марту и Ваймана сблизила с Эбнером знание языка, а Леденева с Корчагиным – шахматы. До приезда Иннокентия Павловича Леденева Корчагин был шахматным чемпионом в санатории. Он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побежден, и это вывело флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился высокий старик, необычайно молодо выглядевший в свои 50 лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, Спокойно начал ферзевый гамбит, на который Леденев ответил дебютом центральных пешек. Как чемпион, Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел, как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденева. Корчагин понял, что перед ним опасный противник. Напрасно Павел отнесся к этой игре так неосторожно. После трехчасового сражения, несмотря на все усилия, на все напряжение, Павел принужден был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих. Посмотрел на своего партнера. Леденев улыбнулся отечески добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец с волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагина еще ничего не замечал. «Я всегда держусь до последней пешки», — сказал Павел. И Леденев одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу. Корчагин сыграл с Иннокентием Павловичем 10 партий в течение 5 дней, из них проиграл 7, выиграл 2 и 1 в ничью. Вайман торжествовал. «Ай, спасибо, товарищ Леденев, как вы ему нахлопали, так ему и надо. Нас, старых шахматистов, всех обставил, но и сам на старике сорвался, ха-ха-ха». «Что, неприятно проигрывать?» – допекал он своего побежденного победителя. Корчагин потерял звание чемпиона, но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче человека, ставшего ему впоследствии дорогим и близким. Поражение Корчагина на шахматном поле было не случайное. Он уловил лишь поверхностную стратегию шахматной игры. Шахматист проиграл мастеру, знающему все тайны игры. У Корчагина и Леденева была одна общая дата. Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом большой государственной работы. У другого пламенная юность и всего лишь 8 лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они, старый и молодой, имели горячие сердца и разбитое здоровье. Вечером в комнате Эбнера и Корчагина клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в комнате номер 11 было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас же попадал под двойной обстрел Марты и Корчагина. Марта умела срезать его тонкой язвительной насмешкой, когда же это не помогало, вмешивался Корчагин. «Вайман, ты бы спросил, может быть, нам совсем не по вкусу твое остроумие?» «Я вообще не понимаю, как это у тебя совмещается», – неспокойным тоном начинал Корчагин. Вайман оттопыривал мясистую губу, и узкие глазки его насмешливо скользили по лицам. «Придется ввести инспектуру морали при главполитпросвете и рекомендовать Корчагина старшим инспектором. Я еще понимаю Марту, у нее профессиональная женская позиция, но Корчагин хочет казаться невинным мальчиком, чем-то вроде комсомольского младенчика, и притом вообще не люблю, когда яйца кур учат». После такого возбужденного спора о коммунистической этике вопрос о сальных анекдотах был поставлен на принципиальное обсуждение. Марта перевела Эбнеру точки зрения. «Эротишек анекдот – это не очень хорошо. Я солидаризирован с Павлюша», – высказался Адам. Вайману пришлось отступить. Он как мог отшучивался, но анекдотов больше не рассказывал. Марту Корчагин считал комсомолкой. На глазок дал ей 19 лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней он узнал, что она член партии с 17-го года, что ей 31, и что она была одним из активных работников латышской компартии. В 18-м году белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз. Как началось их сближение, Корчагин не уловил. Но маленькая латышка, часто бывавшая у Эбнера, стала неразлучной с пятеркой. Подпольщик Эглит, тоже латыш, лукаво подшучивал над ней. «Марточка, а как же бедный Азол в Москве? Нельзя же так!» По утрам за минуту до звонка в санатории голосисто кричал петух. Эбнер идеально его копировал. Все старания персонала найти неизвестно как забравшегося в санаторий петуха ни к чему не приводили. Эбнеру это доставляло большое удовольствие.